Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня в гостях у радио «Радонеж» иерей Николай Епишев, настоятель храма Успения Божьей Матери в селе Коростынь и храма Покрова Божьей Матери в селе Борисово Новгородской епархии. Отец Николай Епишев – член Петровской академии наук и искусств, постоянный участник историко-краеведческих конференций и международных литературных чтений по творчеству Достоевского. Здравствуйте, отец Николай.
Рад вас приветствовать и приветствовать слушателя и ведущего, чтобы мы могли бы побеседовать на очень интересную тему, связанную с древней нашей историей. К сожалению, это пробел в нашем образовании, потому что в древнюю эпоху мы, как правило, не погружаемся. А это в значительной степени повреждает наше восприятие современное, потому что древняя история очень перекликается с современностью. Мой рассказ связан с новгородской землей. А новгородская земля – это кладезь нашей мудрости и исторических сведений. Достаточно сказать то, что новгородцы были люди удивительного видения. Когда первый архиерей христианский оказался на территории новгородской земли, он поразился любви новгородцев к своей земле и пронзительного понимания всех ее мелких и крупных деталей. Например, ему рассказали, что мы знаем, наша земля – копия святой земли в Иерусалиме, потому что у нас множество рек впадает в один Ильмень. И только одна истекает река Волхов, которая достигает Ладоги.
То есть такое сравнение с Иорданом?
Да, да. Вот Волхов как Иордан, да. И поэтому вся история потом, когда христиане, когда первый епископ новгородский Иоаким все это описывал, у него существует древняя, даже дохристианская история, которая записана в тетрадях Иоакима. Вот где они существуют? Может быть, и существуют. И вот он, конечно, это все запечатлел, а потом положил основание строительства берегу Святой реки Волхова. Начиналась она от истекания из Ильмень озера Рождества Богородицы, основание нашего спасения. Пирынь, где этот языческий перв стоял, то вот христиане воздвигают церковь Рождества Богородицы. Крошечная маленькая церковь, но она исток. А дальше начинается, плывешь и сразу читаешь всю историю. Справа, как только вплываешь, Благовещение. Все опять связаны одно за другим. И заканчивается она последним монастырем, который отстроил, основал преподобный Антоний Римлянин, а тоже Рождество Богородицы. Как поставлена точка, вот в замкнутое такое пространство. А все посередине, какие есть события, они увязаны в древнюю святую нашу историю.
То есть это все под покровом Пресвятой Богородицы, да, получается, вся
безусловно.
Земля?
Безусловно. И поэтому, когда Иоаким основал на территории будущего Кремля храм деревянный, он был в честь Иоакима и Анны, его небесных покровителей. И он сохранился, этот храм, на фундаменте Святой Софии Новгородской. Маленький, крошечный предел Иоакима и Анны сохраняется до сих пор.
Удивительно.
Да. Поэтому, как знаете, ни одной капли и ни одной крошки нигде не оставлено, все использовано и все приобщено к общему делу спасения.
Ну и новгородцы, они же такие основательные люди тоже.
Да.
Если они что-то делают, то это на века получается.
Безусловно.
Они как-то глядят вперед, какое-то такое вещее племя.
Да, это точно. Наделены они были, конечно, талантами удивительными, и вот и их ремесленные способности всем известные, и потом, когда они уже входят в традицию христианского бытия, то они пишут иконы совершенно замечательные.
А новгородские берестяные грамоты, которые сохранились, то есть получается, что это население было практически поголовно грамотным,
да.
Потому что переписка велась не только среди купцов, но и среди обычных людей, членов семьи и дети.
Да, потому что тогда основание учения начиналось в псалтире. Псалтирь открывала им глубины словесности, и эта традиция учения на псалтире основал знаменитый русский педагог Сергей Александрович Рычинский.
Ну, это уже позже, это скажем, XIX век. Но мы все помним, как преподобный Сергий Радонежский, когда был маленький, ему дали для первого прочтения, потому что он до этого не мог научиться читать, именно вот 118-й псалом. Известно, что еще древние евреи обучали своих детей именно по 118-му псалму. У нас сохранилась вот эта вот традиция. Она идет еще вот от ветхозаветных таких традиций, и дальше продолжается в христианстве, и об этом очень хорошо пишет святитель Феофан Затворник. Он как раз разбирает этот 118-й псалом, псалом, который мы должны читать каждый день, потому что он как бы нас приуготовляет к вечности.
Итак, мы продолжаем наш экскурс в глубины нашей истории, которая связана уже с несколько поздним периодом. Новгородцы, к сожалению, как и все люди историческую, проходит эволюцию, не всегда было в лучшую сторону. Поскольку на фоне тех реальностей, существовавших, мы видим, что русская земля сильно пострадала во время татаро-монгольского ига.
О нашествии Андрея Боголюбского со знаменитой тоже иконой Божьей Матери. Хотя и новгородцы, может быть, и в ту, и в другую сторону, но Божью Матерь они как любили. Она им помогла выиграть тот бой.
Это была попытка объединения
своей властью
под единым руководством, потому что мы не должны забывать, что с XI века Россия претерпевает период раздробленности, который нанес по ее экономическим, духовным, да и политическим огромный удар.
Но тем не менее, Матерь Божья заступилась именно за новгородцев.
Потому что Новгород – это была сильная земля, и у нее, конечно, корни были крепкими, более крепкими, чем у других. Но тем не менее, эрозия, это, к сожалению, имела место. Это и привело к тому, что к XV веку между Москвой и Новгородом возникла смута. Новгородцы, как люди практичные, они и умели извлекать пользу даже из беды. Когда возникали сечи, и особенно последняя война, которая возникла на грани 14 и 15 века между великим князем Василием Васильевичем, отцом Ивана III, и его соперниками по великому княжению. Вот тут обнаружилось неблаговидное поведение новгородцев, потому что они из этой беды сделали для себя, можно сказать, гешефт.
А как?
Сражаются две стороны. Перевес переходит на одну сторону. Потерпевший поражение может дождаться часа, когда его захватят и убьют. Лучшим способом спасения было уйти в Новгород, на автономную землю новгородскую. И тут он может какое-то время собирать силу для нового похода. Был Дмитрий Шемяка, одолевал Василия Васильевича и даже ослепил его, сделал его инвалидом. То бывало, сам Василий Васильевич бежал спасаться к новгородцам. А это приводило к тому, что исток тления междоусобного огня, он продолжал на долгий период вредить развитию русской земли. А потом Новгород еще посылал своих ушкуйников. Это было тоже их любимым занятием – отбивать.
Напомните, пожалуйста, кто такие ушкуйники?
Это, как правило, молодые ребята, которые жаждали приключений, как всегда, искали. Они отправлялись походом на лодках при всем снаряжении, в воинском. Умения там, конечно, были отработаны с детства. Они отправлялись по рекам и под видом злодеев-татар брали с них дань, с этих земель наших, поволжских.
Со своих же соплеменников.
Вот.
То есть просто грабители, да, с большой, да, дороги, да?
Да, эта вот ситуация как раз возмутила Дмитрия Донского. Он же новгородцев наказывал. И, кстати, Андрей Боголюбский тоже не без этой причины тоже пришел туда наводить порядок. Потому что они не только грабили, лично наживались, но они еще были провокаторами. Потому что вызывал походы со стороны татар. Они же однажды ворвались в татарскую орду и всю ее разграбили. Это было поводом к тому, что татары собирали войско для отомщения. А каково-то это в Москве, например, потерпеть такой поход. Обычно удар шел против всей русской земли. И, как правило, в Москве доставались все пожары, и осады, и грабежи. Поэтому новгородцы в этом смысле были люди как бы безответственные такие. Они жили своим интересом и все. Это привело к тому, что конфликт 15 века стал настолько горячим и жестким, что Иван Васильевич III мирным путем пытается объединить две земли, предлагает им союз, и даже посадника сына Марфа Потоцкой, он возводит княжеское достоинство, его делает своим подданным, доверенным лицом в Новгороде. А новгородцы под влиянием Марфы Борецкой используют это против великого князя. Они отправляются к Казимиру IV, польско-литовскому королю, и заключают с ним мирный договор с условием, что если великий князь Московский пожелает прийти в Новгород и навести в нем порядок, ты, Казимирушка, нам помоги.
То есть к католикам обратились?
К католикам. Они в это время уже стали поляками, раз они приняли этот договор. И католики одновременно, получается, потому что в то время это не различалось. Если ты подан, то ты будешь католиками. В 72-м году того же века там уже было такое. На территории Эстляндии русские православные отпраздновали праздник крещения, пришли на речку Магии, чтобы искупаться в святой воде. Их окружили рыцари, всех потопили в этой святой воде. Вот. Так что, если Марфа берет союз политический с поляками, то значит и духовный тоже. А это было совершенно неприемлемо и русским, и тем более москвичам, которые отвечали в это время за всю Россию. Поэтому вот это обострило этот конфликт до такой степени, что наступил период войны. Иван Васильевич III приготовил воинство, и тут надо еще сказать то, что после отлепления Василия Васильевича отца, его так и звали Василий Темный, его сын 9-летний становится практически правителем. Он читает все грамоты, все решения принимает при его участии. Поэтому с молодых ногтей он приобщается ко всем этим наукам, можно сказать, правление которое сделало его к зрелому возрасту уже настоящим и лучшим из тех, которые были в то время претендовали на большое княжение. Характер вырабатывался у него, блистательное стратегическое мышление и тактические способности были удивительные. Причем основной принцип – сбережение. Народ в то время терпел много, двойной пресс и русских воюющих между собой князей и татаро-монголов. Это приводило страну на грань вырождения. Поэтому Иван Васильевич стремился добиваться своей цели как можно меньше кровью. Вот это был принцип у него. И когда он наказывал новгородцев, он тоже это все учитывал. И когда наступил этот воинский момент, то ему нужно было собрать на свою сторону как можно больше князей, конечно, из разных близких Твери. Примыкали там, и хотя псковичи и не были подданными Ивана III, но тем не менее они иногда помогали, потому что со своей стороны москвичи часто помогают псковичам справляться с немцами, рыцарями. Поэтому и в этом составе общих русских войск они двинулись из Коломны. Коломны обычно собирали всех и отправились на действия против Новгорода. При этом Иван Васильевич предполагал и предлагал мирными средствами урегулировать этот весь конфликт. Мешала только Марфа Борецкая, потому что она была владетельницей давней многих новгородских земель, которые остались в момент пустоты, когда великий князь Московский жил сам по себе, Новгород сам по себе. А те земли, которые Марфа присвоила, они принадлежали великому князю.
То есть они принадлежали практически Ивану III,
да,
а она себе просто,
да,
взяла и захватила.
Она задолго, да, до этого всего, mm-hmm. там, может быть, еще и ее предки, но она скопила на этом огромный капитал, конечно, и влияние огромное. Это все сказалось во всей этой ситуации, потому что она покупала голоса, и эти господа орали на вечно нужные решения, выкрикивали, которые дрались там. Вечно не такой простой был организм, как мы себе считаем.
Да, как это партсобрание.
Да. И так же происходило, и там тоже заказывал кто-то нужное решение, а потом его выкрикивали. А где не проходил, там использовали кулаки и террор. Сжигали усадьбы тех, кто противостоял этому, грабили. Поэтому я говорю, что новгородская земля начала полет с высоты великой. Они восприняли христианство как зов сердца. И на этой высокой волне они очень многого добились. Вот тоже стройки, иконописное мастерство, письменность, песнопение.
Архитектура какая.
Да, все это говорило о том, что Новгород цвел на этой традиции. Но, к сожалению, видите, люди ходят какие-то, Лев Гумилев об этом очень много говорит, когда пассионарность взлетает, а когда она начинает угасать. Вот в Новгороде начался период угасания. этой творческой активности, она больше стала перерождаться вот в такие деяния, которые, в общем-то, стали Новгород вне России. России нужно было объединяться, и это лучше всего понимал Иван Васильевич III. И он поэтому новгородцев привлек и привлекал, и эти мирные средства могли бы свою положительную роль сыграть, потому что церковь очень настроена была в этом направлении. Церковь хотела помогать Ивану Третьему, хотя и они были представителями этой земли. Вот Иоанн Новгородский был очень большой сторонник, и Ефимий Новгородский очень сильный был владыка. Они все старались, чтобы Новгород с Москвой не враждовал. И московские князья очень уважали владык новгородских. И не только потому, что они были политической ориентацией, да. Они были, конечно, чудотворцами. От них до сих пор люди черпают большие силы победительную в разных ситуациях. Вот мы видим такую картину. Не согласились с Москвой новгородцы, благодаря Марфе Борецкой и решениями ее веча. Иван Васильевич выходит из Коломны со своим войском. А надо сказать, что войско у него было хорошо отлаженное, опытное. Решение этой ситуации был вполне готов. И когда он распределяет направление своих ударов, часть уходит на север. Вы знаете, что Новгород – это была огромная территория. Она доходила до северных морей. Ну, Урал, безусловно, там. Ну, Сибирь еще пока, но, тем не менее, это тоже была их привилегия. А потом на юг распространялись, на восток. Что для них практически счета земли не было. Сколько ты хотел, столько ты мог получить их, завоевать, как говорится. Военные действия Ивана Васильевича, прежде всего, там, усмирил северные народы новгородской земли, а потом вот они в Старой Руси. Эти целевые источники привлекали всех, в том числе и разных королей, венгерских королей, что вот они все черпали за счет этого средства для выживания, соль получали и прочее. Значит, всех их Иван Васильевич берет в свои союзники и приближается к сердцу новгородской земли, к Новгороду.
А что значит берет в союзники? Он ведь их не завоевывает, он их мирным путем берет в союзники.
Они уже были, большей частью, уже в составе Руси, там разными способами. Там часто бывало по наследству отписания совершались в пользу земли. Московское преимущество ее было использовано. Мы приходим к периоду окончания вот этого междоусобного периода, и только Иван Васильевич III мог тогда это действие совершить. И когда он отправляет Даниила, своего помощника, воеводу, он действует очень обученно. Поразительно то, что они попали в незнакомую территорию, но так хорошо во всем этом оказались ориентированными, что даже подходя к решающему моменту сражения между новгородской землей и москвичами, они даже брод нашли. И по этому броду перешли на территорию новгородцев, которых было около 40 тысяч. Хотя до сих пор оспаривают такое количество, что это для новгородской земли непосильное, но тем не менее летописи сохранили эту цифру, что было 40 тысяч со стороны новгородцев. А со стороны москвичей, хотя хорошо обученное войско, но гораздо меньше, где-то 6 тысяч. И, в общем-то, решить то сражение, они, в общем-то, это все ставило большим вопросом. Кто как и себя поведет.
А на какой реке они нашли брод?
Это было уже во время похода на новгородцев, которые решили опередить активные действия Ивана Васильевича III, отбить Псков. От Ивана III, от его движения, он идет по южному Ильменю, новгородцы спускаются на северный берег Ильмени, они следуют на одной из рек, которая впадает в Ильмень озеро, река Шелонь, и здесь она довольно узкая, они перекрикивались друг друга, обещали там поотрезать носы и прочие регалии навесить на другого своего противника. Они постепенно уходят на место, удобное для такого вот огромного, представляете, войска.
На реке Шелоне.
На реке Шелоне, да. И вот 27 июля, тогда это было 14-е, москвичи перебираются на сторону новгородцев и устраивают сечу по неожиданному сценарию, как они сами потерпели от новгородцев нападение в районе Коростани. Уже большое войско пленяют, повивают. И в течение 2 часов они одерживают решительную победу. Новгородцы бегут, прячутся. Но спастись от Ивана III, как правило, не удается, и огромное количество кольчуг, лад, мечей, шлемов скапливается на поле Шелонской битвы, где даже до сих пор находят еще следы этих раритетов.
А нашли это место этой битвы, да?
Отец Николай? Вот определяет его, потому что оно, видимо, было большим, распределенным по берегу реки. Открытое поле, мы его отметили, мы поставили памятный знак на этом месте, чтобы можно было бы как-то локализовать вот этот рассказ о Шелонской битве. Поэтому мы сейчас сделали там специальный знак на дороге, существует, где написано Скирина, Секирина, Секира, значит,
там, да, что войско. Это похоже, что да, на
это
все месте,
выписано,
да.
На этой топонимике говорит об этом. И когда проезжаешь мимо, то видишь вот стелла, на которой написано Скирина, и внизу дата 1471 год.
Это ведь от слова не только секира, но от слова сеча.
Да,
значит,
да,
похоже,
да. Да, так и есть, да. Поэтому живущие там жители, они очень благодарят Ивана III за то, что он, можно сказать, открыл им место пребывания и проживания. Память такая, видите, как хорошо, что вот люди так ценят, любят. И там нам повезло с руководителем этого места, посадник, я бы сказал, такой. Он хочет так место обустроить, чтобы люди приезжали, интересовались, хочет памятник поставить на этом месте.
Ну так и надо, потому что это грандиозное событие в истории
России. Безусловно.
А дальше они дошли до Новгорода? Или достаточно было этой битвы?
Скажу, что Иван Васильевич, разгромив войско, пощадил, во-первых, не тронул отказавшихся от участия в битве. Владычный полк, владыка, имел воинский отряд, хорошо вооруженный, но им было поставлены пределы не вступать в сражение на стороне новгородцев, а сохранять нейтралитет. Потому что владыка ставился в Москве, и верность он этим самым сохранил. Ну и, конечно, кто пытался как-то экипироваться и преодолеть опасность сражения, они тоже, частью, полегли во время сечи, бегом. Пытались спастись, большое расстояние были под преследованием, находились. Ну, а те, которые попали, главенствующие этого сражения, посадники сына Марфы Борецкой и заключившие договор с Казимиром IV, Борецкий, он был захвачен в плен и отправлен на суд Ивану Васильевичу III. Суд был суровый, поскольку были обнаружены все улики. В обозе был договор, текст этого договора, подписанный, значит, соответствующими представителями, и поэтому Иван Васильевич сурово с ними обошелся.
Но они предатели не только Родины, но предатели веры, оказывались.
Предсказано было даже однажды во время пира у Марфы Борецкой побывал основатель Соловецкого монастыря, и кто-то из них, Сергий, увидел сидящих за столом. Двое братьев оказались без головы. Он плачет, а к нему подходит и спрашивает: «Что ж ты, старец, плачешь, не вкушаешь пищу пира?» А он говорит: «А я не могу, вот они, говорит, сидят без головы уже. Жди, мать, радости после такого пира». В пиру похмелье такое страшное. Предопределение было такое сделано в новгородской земле. Они были как-то уже предупреждены, что ведите себя осмотрительнее, поумнее.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу Елены Смирновой с клириком Новгородской епархии, священником Николаем Епишевым.
Что же делает Иван Васильевич III? Ну, он заканчивает эту блистательную летнюю кампанию. Надо отдать должность, что в этот год было очень засушливо, и все болота, обычно защитные роли игравшие, они все пересохли. Поэтому с большой скоростью Иван Васильевич III забрал эти земли, обустроил их место расположения и одержал быстро эту победу. Собрав новгородцев на Ильмень озере, они, новгородцы, приплыли туда на своих кораблях. Это где-то 40 километров, по нашему счету, со стороны Новгорода приплыть. Вот повинное войско или представительство, повинное представительство просило пощады у Ивана III. И они же получили определение, как они должны себя вести. В общем, Иван Васильевич III от них многого не потребовал. Он только сказал, не ходите за черту, оставайтесь на территории России, русской землей. Ну, вы знаете, новгородцам это было каким-то ужимом, потому что они же там... Ну, не отняли у них западную торговлю. Так что практически новгородцы потирали руки и говорили, ой, какой князь-то у нас либеральный, как в наше время сказал, все нам оставил, ничем нам не повредил. А самое-то главное, в чем была цель посольства от Новгорода? В том, чтобы умолить его не входить в город. Не входить в город, потому что вы представляете себе, войско, входящее в город, что она уже порой не подчиняется своим трезвому рассудку. И если бы они учинили бы грабеж, началось бы убийство, воровство и прочее, то от города осталось бы очень мало. По крайней мере, когда Константинополь турки забрали и сказали, пришлите нам все ваше золото, которое у вас есть. Они принесли, нанесли целую, не одну гору золота и всяких драгоценностей. И султан сказал, ох, дураки вы, дураки. Да я бы за эти деньги и стен-то константинопольских рушить не стал.
А Иван III не потребовал такой дани?
Иван III потребовал дани, но не такой, конечно. И для него была важна сама победа, она играла большую политическую роль. В честь этого он возвращается в Москву. Политику такую новгородцев ссылать. А куда ссылать? В столицу. Вот так, с Прусской улицы. Новая династия будущая Романовых переселяется к нам на Варварку, в Москву. Так начинается и карьера при Иване III. Иван III, как рачительность его была. Сбережение и рачительность. Он всех этих людей, как наиболее продвинутых, он их все к себе привлекал. Строить-то государство надо было, мыслить-то нужно. Нужно, знаете...
Плюс богатство
новгородские. Мировоззрение, видение. Mm-hmm. Все это он... И богатство, конечно, их тоже использовал. Если Романовы, когда перешли на Варварку, они же построили монастырь в честь покровителя своего семейства, Знаменские иконы, Знаменский монастырь.
И до сих пор стоит этот храм Знаменский, стоит, и место их дом там стоит,
его,
Романовых.
Его усадьба, все совершенно верно.
Каменный, такие дома каменные в Москве, это редкость такая.
Да, по тем временам вот так вот было. Так что Иван Васильевич в этом отношении был не только победителем, но и организатором будущего своего. Поэтому политика его развивалась и впоследствии уже дошла до стояния на реке Угре, закончившейся полным поражением татаро-монголов и падением татаро-монгольского ига. Почему мы не знаем о нем ничего? Вот что удивительно, да? Человек, который совершил два эпохальных события, главную язву, уврачевавшую раздробленности междоусобной войны, период его, и сбросивший татаро-монгольское иго. Ему надо было ставить памятник, вот как приезжает...
К Александру Невскому.
Да, конечно. Посмотришь, вот греки на острове Корфу. В любой сквер зайдешь, они все уставлены бюстами. Они помнят каждый шаг, какие там люди делали, какие-то добрые дела. Они отмечают это все, и памятник, бюст ставят, и все. А тут попробуйте добиться. И вот мы стали ставить вопрос о том, что нужно поставить памятник Ивану Васильевичу III. На реке Шелоне, хотя он на Шелоне не был, он только принимал мир непосредственно, приехал к нам, и там принимал новгородцев эти верительные грамоты. Инициатива такая проявилась у местных жителей. Что же мы получили от начальствующих новгородцев современных? Местный историк, какой-то он там должность занимает, я не знаю, написал, никакого памятника, он вандал, резал нации, уши, как ему ставить памятник?
А значит, надо делать через Москву. Это же Москва победила.
Да. Мы так и сделали. И вот, значит, в знаменитом памятнике тысячелетия Руси Иван Васильевич III представлен среди главных действующих лиц русской истории. Он стоит рядом с Петром I, он стоит рядом с Владимиром Крестителем, Дмитрием Донским.
Хоть
и вдруг он вандал, и его нельзя даже зафиксировать на другом участке новгородской земли. Мы начали уже действовать. поставили огромный фундамент, и глава местной администрации, он сказал, что двухметровый пусть будет памятник Ивану Васильевичу достойному. Вот нашелся такой человек, который вот возгорелся этой идеей, прочел это и все, и понял. У нас там сейчас стоит вот памятный знак ему. Он решил расширить это все. Он говорит, уже приезжают люди, уже смотрят, останавливаются. Молодые венчанные пары приезжают туда фиксироваться. Вот. И кроме того, Иван Васильевич IV, внук Ивана III, он прибывает в эти места, осмотрел поле Шелонской битвы и поставил, основал памятник, который раньше обычно был в виде церкви. Когда Иван Васильевич победил новгородцев, он отправился в Москву и возобновил строительство нового храма Успения Божией Матери. События подписания мирного договора с новгородцами приходится за несколько дней до праздника Успения Божией Матери, 24 августа. И битва Шелонская 27-го, она тоже вписывается во все это. Это день апостола Акилы, сродника апостола Павла. Поэтому даже в Архангельском соборе Московского Кремля, где зафиксированы детали этого исторического момента, есть церковь Воскресения Христова, маленькая, пристроенная к Архангельскому собору. Победители, которые сражались с новгородцами, москвичи, поставили памятник, чтобы смыть свой грех в честь Воскресения Христова. А второй престол в честь пророка Акилы. Это маленькие-маленькие пристроечки такие к Архангельскому собору.
Отец Николай, а расскажите тогда о судьбе этого храма, который был построен вот на месте, где была Шелонская битва, где был подписан этот договор. Храм, который Иван Грозный поставил.
Иван Грозный, да.
Сохранился ли этот храм?
Да, да. Сохранился даже фундамент, на котором потом, впоследствии, уже был поставлен в 20 веке уже. Только-только вот на границе с революцией там жил Шемяка. Потомок. Шемяки, он должность в синоде занимал по училищной части, и он построил там храм в честь вот апостола Иоанна Богослова. Иван Грозный заложил памятник апостолу любви.
Покрыть любовью вот эту расприю между Новгородом и Москвой. Апостола любви.
Да.
А может быть, было поставлено в день памяти к тому же еще и апостола Иоанна Богослова?
Ну, вот этих деталей я не знаю.
Храм действующий, да?
Да, действующий. Очень красивое место, что наша Коростань красотища, и там тоже Шелон несет свои воды, такие излученные, среди сосновых лесов, там вообще-то чудо туда приехать хорошим летом на берегу там.
А что такое Шелонь и что такое Коростань?
Ну, полагают, что это от соли.
Там говор, солевые разработки.
Псковский говор, С путает Ш, поэтому вот соль, шоль, шелок.
Соленая река.
Соленая река, да. Она. Коростынь – это корневая система древних языков, говорит, что это рай.
Что это?
Рай.
Рай?
Да. Потому что там действительно ощущение птичьего полета. Кто бывает там, это все чувствует. Кто связывает это место с великолепием? Конечно, ее знали, и Коростынь, и посещал Александр Невский, как князь Новгородский, рыбу ловил там тоже, все это вот, живом общении было с этой землей. Древнее поселение было. И поэтому, конечно, сейчас, когда мы с такой высоты времен смотрим на все эти события, они к нам удивительным образом приближаются, потому что 1471 год. Мы занимались этой проблемой после того, как туда меня назначил владыка. И мой знакомый совершенно случайно где-то был в Ефиме монастыре, в Вяжском монастыре, какие-то древние перелистывал листы, и вдруг видит, там лежит книжка, тонкая, небольшая, написанная замечательным русским историком, современным Юрием Георгиевичем Алексеевым. Называется «К Москве хотим», где он эту всю проблему, проблематику отношений Москвы с Новгородом рассматривает четко, конкретно и на большой поэтической высоте. С такой любовью он об этом пишет, что я ему несколько раз говорил об этом. Юрий Георгиевич, вы не только историк, вы и поэт. А он такой скромный человек. Да что вы, батюшка, какой я поэт. Скончался недавно, только 13 марта в этом посту. 87 лет. Мы его нашли. Так легко пошел на контакт с нами. С такой любовью. смирением, кротостью. И вот есть же люди, которые сохраняют эту память достойным образом. Не то, что эти резуны, которые ревут о своих носах. Я могу ему предложить, этому историку, снести памятник Тысячелетия Руси и поставить нос. Дальше своего носа ничего не видит. Иван Васильевич III, перед тем, как пойти на сражение с новгородцами, туда приехал, Новгород, представляете себе, в стан врага. Он приехал туда и сказал, какие у вас бедствия, в чем вы хотите решить.
Какие проблемы,
да,
как сейчас
какие
говорят.
Проблемы, да?
Да.
И новгородцы сразу к нему стали прилипать. Жалобы ему собрали, там он целый воз жалоб повозил из Новгорода. И главное, что он не убоялся, ведь сколько врагов сидело там за разными кустами, могли бы его бить, а он прошел, остался верен своему слову и сказал, я вас буду защищать. Новгородцы эти поняли, потом стали ходить в Москву, их схватывали в Новгороде, казнили и прочее, что вот ты там клявозничаете, ходите там к этому властителю соседнему. Там вот все это так непросто, каша была такая, знаете, густая. Поэтому уметил их для того, чтобы будущие поколения понимали, что не входите в такие враждебные отношения с властимущими. Будьте благоразумнее, занимайтесь своим делом. Вас ничего не отнято. И после Великороссийского договора новгородцы ничего не потеряли. Да, дань была у них, 15 тысяч серебряников они заплатили Ивану Васильевичу. Но так и поход был дорогим делом в то время. А то, что он их оставил живыми, хоть и меньше, но живыми, жизнеспособными и трудоспособными, это совсем другое. Уровень-то, казалось бы, времен-то страшный. А Юрий Георгиевич пишет приложение к этой книге и ситуация истории, которая происходит на Западе. Там море крови происходит в том же процессе объединительном. Поэтому это славная страница русской истории, она ничем не посрамлена. И про Ивана III мы можем сказать, что это единственный непререкаемый, успешный правитель России. Ему все удалось. За 60 лет он сумел сделать столько, когда Европа развернулась в сторону Востока, она увидела огромное, могучее русское государство.
Внезапно появившееся.
Внезапно. Вот именно вот эта вот способность тактическая у великого князя состояла в его быстроте. Как он эту летнюю кампанию 1471 года внезапно быстро сделал, так он вырос внезапно большого государственного деятеля. Очень большую роль еще помогала ему женитьба на Софье Палеолог. А Палеолог, она была прямой наследницей последнего императора византийского, которого западные грамоты приходили к нему как по наименованию императору, как наследнику Великой империи. Он был ктитором Афона.
Как?
Да. По Софье Палеолог, Афон входил в состав Византийской империи, и он по наследству становился ктитором всеафонских святынь.
А в чем это там выражалось?
Деньги, как правило, помощь вот материальная, патронаж. Все знали, что это государство велико, а тогда ходили пираты, некоторые монастыри очень сильно от этого страдали. Он этот патронаж это осуществлял. Кроме того, туда могли проникать наши русские монахи, там обучались. Замечательно. И потом это авторитет в духовной сфере.
Ну, если говорить о духовной сфере, отец Николай, а вот это мистическое, таинственное стояние на Угре, немыслимое совершенно, непонятное, до сих пор никто не может объяснить, что вообще произошло.
Да, это, конечно, сила молитвы, те крепнущие силы, которые в России стали скапливаться уже, новгородская земля. С периода первых наших митрополитов стала покрываться монастырями, а наши южные Ильмени это были еще монастыри, которые были удалены от магистралей. Они могли сосредоточиться в молитве, далеки от вечи и всех проблем, которые тогда там возникали. Это было чистое монашество. Недаром туда приплыл на камне Антоний Римлянин, вот ему уже 900 лет. Никак Новгород не может отпраздновать этот праздник. Обнаружили мощи преподобного. Он, кстати, был целитель. Из Италии он привез много древних рецептов. Он лечил еще, кроме того, людей. Помимо того, что он привез практику православия, католики его оттуда выгнали, а он эту практику возродил здесь. И поэтому его чудо происходит. Вот мы у Ивана III побывали, 3 октября здесь у его гробницы молились. На этой неделе к нам приходит подарок. Метр на метр лик преподобного Антония Римлянина с соратником его духовным, Симеона Столпника.
Откуда подарок?
А вот такое вот чудо. Пришел человек и говорит: я разбирал стенку своего старого дома. И вдруг вместо окна, значит, икона, залепленная обоями там и все такое прочее.
А вы с какой местности, отец Николай?
Там где-то у нас в районе, в Коростене.
А, надо да. же.
Конечно, он поврежден был сильный, и все. Но этот образ сохраняется с тех времен, если сохраняется даже камень, на котором приплыл Антоний Римлянин, нас 16 августа всегда ходим, они святые очень чутко на это откликаются. Начинаешь их почитание, сразу ответ идет. Вот волна за волной происходит ответ. И та икона приходит, и другая икона приходит, а тут вот прямо вот цвет такой. Они вдвоем стоят во весь рост.
Надо же как.
Да.
А камень большой?
Большой.
Наверняка от него еще и откалывали, ну, вот он такой, был, может, еще
вот
больше.
Такой вот, как вот этот вот
площадь. Как стол,
вот этот,
да,
прям? Да, он как черепаха, головка у него была, и вот на этой черепахе головки. Антоний Римлянин сначала хотел на этом во всем валуне отплыть, а побеседовав с нашими южными рыбаками, южноильменскими, он их начал упрекать: что это вы делаете, в воскресенье рыбу ловите? Как-то на итальянском, или как он с ними говорил, так что друг друга поняли. У него календарик был, он все это учел. Потом, ну, я поплыву. Поплыл в Новгород, а камешек, на котором он стоял, отделился. И это очень реально, потому что если он плыл по морю, то на этом маленьком камешке явно он не доплыл бы, при всем желании, даже божественном промысле. А он плыл на большом камне, и когда уже он на маленькую речку вышел уже, его уже голова это понесла к истоку реки Волхов. И так вот все это уложилось в Новгороде, в Антонио монастыре, который он основал. Там камень маленький лежит. Кроме того, еще удивительно, что он перед отплытием из... Да он не ожидал никакого отплытия. Это ему просто вот милость такая Божия. Стоит на камне, вдруг скала стала съезжать, и он прямо поплыл на этих камнях. Геологи изучают, они нас любят бывать. 10-метровая стена, как мы называем, летопись жизни. Потому что там глинт лежит, и девонский период просматривается, там слой за слоем можно читать эту книгу. Так и здесь они этот камень изучили, сказали, это не наша порода, это не северный камень. Да, да.
Это удивительно, единственный в истории Земли, по-моему, такой случай, правда же?
Да,
такого чуда Божьего.
Это, видите, это благоволение к русской земле, которую Господь посылает, потому что из Рима приплыть, это значит получить послание от самих апостолов, от первоверховных апостолов. Там говорят, как-то еще связано это с апостолом Андреем, что этот камень еще был и под его стопой. Когда он обходил Валаам, он побывал у нас тоже, на Ильмень-озере, не мог его миновать, потому что Ильмень-озеро – это же источник русской древности, былинный город. Недаром Путин с Медведевым не раз побывал в последнее время. Он туда к нам приезжает, и что-то они там смотрят. Видимо, какие-то есть силы, которые влекут в этом направлении. У нас же говорят, что Ильмень состоит из нескольких слоев. Что один слой его неглубокий, 5 метров, а есть еще карстовое море под этими слоями воды. И поэтому вот туда рыба уходит во время жары. Когда вода оттекает, они уходят на глубину. Нашим рыбакам ее не достать. Ильмень таинственный еще и цветом своим. Вот некоторые считают, что речка и озеро отражают небо. Казалось бы, да, как зеркало. Нет, Ильмень живет своей жизнью. Он свечение откуда-то снизу берет, а себя со своего дна. И он такой бывает разнообразный. Ну, небо там и плакало. Картина его замечательная совершенно. Как-то Юрий Георгиевич Алексеев женат был на внучке Николая Андреевича Римского-Корсакова, Садко, который написал, он был великолепный музыкальный композитор, композитор, который особенно воду чувствовал. Он плавал, сам моряк, он плавал по многим горям и улавливал. Каждое море по-своему звучало. А я, проплыв через 6 морей, я могу сказать, что у каждого моря свой неповторимый цвет. Самый красивый цвет у Эгейского моря, греческого. красота. Я прям бывала...
Синий, да? Голубой, синий. Да. Да,
лиловый цвет какой-то.
Да, ну...
Лиловатый цвет такой, бархатный какой-то. А как нас дельфины встречали, первых паломников, они так выпрыгивали, прямо скакали, радостью такой нас сопровождали. Так же и здесь все имеет свое какое-то неповторимое, таинственное какое-то проявление.
То есть Ильмень тоже меняет свой цвет, да?
Когда... Да, внутренний цвет у него свой, своя жизнь. Бывает такой момент, когда Ильмень, гладь такая мягкая, такая почти прозрачная гладь, и небо гладкое. Такое впечатление, что нет горизонта, нет линии, разделяющей землю с водой. Ты паришь, как будто в вечности. Вот еще у него какая особенность.
Как будто поднимается в небеса, да?
Да. Почему Садко-то там сидит? Ведь он от всей нашей земли русской, он поет на гуслях. Это говорит о том, что он выразитель радости, который получил от воззрения на это дивное озеро. Недаром же Петр I, когда побывал в этом сладком празднике своего венчания, медовый месяц, с такой радостью вспоминал об этом событии, то когда он приплыл туда уже незадолго до кончины, была мысль совершить персидский поход. И первую попытку сделали, отправили туда войско, кормили их местной пищей. Войско не выдержало, все стали заболевать. Поэтому было решение принято, надо заготовить все северное, а здесь засолить и бочки и отправлять туда с походом. Вот он начал эту подготовку с того, что отправился в Старую Русу. Сам, личный император, садится в лодчонку и гребут. В это время разразилась страшная буря, что они четверо суток бьются в этой волне и почти на грани гибели были. Очень хорошие, видимо, лоцманы были у него. И команда, наверное, была очень самоотверженная, потому что она не допустила кораблекрушения. Но как только Петр высадился на берег Старорусии, он написал письмо своей императрице. Вот мы проплыли, вот так то-то. Твое именице написано в письме. Твое именице Коростынь видели издалека.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, сегодня мы как бы издалека увидели и место Шелонской битвы, и чудо озера Ильмень, и послушали с радостью и благодарностью рассказ иерея Николая Епишева, настоятеля храма Успения Божьей Матери в селе Коростынь. Вот мы узнали историю этого храма уже сегодня, а также и храма Покрова Божьей Матери в селе Борисово Новгородской епархии. Отец Николай Епишев не просто так нам все это рассказывает. Он не только священник, он член Петровской академии наук и искусств и постоянный участник историко-краеведческой конференции и международных литературных чтений по творчеству Федора Михайловича Достоевского, жизнь которого была так тесно связана со Старой Русой. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Я бы хотел еще добавить, мы с вами знакомы не только заочно, но некоторые из нас могут в этом знакомстве участвовать через просмотр телевизионного канала «Спас», где дважды мы уже записывали передачу с ведущим Борисом Игоревичем Костенко. И только что мы провели запись, посвященную теме государя-императора и его мученичества. Кроме того, мы с вами могли встретиться в аудитории Дома кино, где я краткое сообщение делал. Пишите и обращайтесь к нам по нашим координатам. Ну вот телефон 8-816-52, это код нашего города Старая Руса. И домашний телефон 75-671. Там может быть матушка Наталья Ивановна. К нам проехать в наши места особенно хорошо летний период. Обычно два варианта. Новгородский поезд, прибывающий в Новгород. Можно остановиться в Юрьевом монастыре. Там очень удобные условия для этого. А затем на каком-то транспорте, может быть, автобусом нанять, доехать до наших мест. Там останется 80 километров до места исторических событий. В Сальцы можно одновременно попасть. Там в Сальцах Есть гостиница, тоже могут вас поместить там. Далее можно проехать ближе к Старой Руси на псковском поезде. Остановка Старая Руса. Поезд приходит, правда, очень рано, около 4 часов. Есть гостиница. Есть у некоторых монастырей наших в Лёхнове возможность остановиться. И некоторые приходы имеют неплохие постои. Ну, а если мы летом, то вполне возможно с палатками на берегу Ильмень озера отдохнуть. Там обычно этим многие увлекаются, купаются, отдыхают и воспринимают свежий, целительный воздух нашего Ильменского Былинного озера. Все приезжают как богатыри, напитавшиеся особой водой, потому что вы остановитесь по пути Старой Русы, источник живоносный, который вас напитает сладковатой, вкусной, неповторимой своим целительным свойством водой, живоносной.